Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с огромной радостью и удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, историка, писателя, телеведущего Феликса Вельевича Разумовского. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Феликс Вельевич, 300-летие Российской империи в этом году отмечается. 1721 год, время, когда наша страна меняет свое наименование, и мы из царства становимся империей. У вас есть замечательный документальный цикл, посвященный этому переломному моменту и последующим столетиям. Называется он «Имперские портреты». В вашем постоянном цикле «Кто мы?» прям такая отдельная рубрика. Спасибо огромное за этот документальный сериал. Он в открытом доступе сейчас, пожалуйста, можно найти в интернете,
да.
Ввести «Кто мы?» «Имперские портреты». И вы довольно глубоко погружаетесь в эту тему и рассматриваете, как мне кажется, ключевые вопросы, тех, связанные с теми метаморфозами, произошедшими с нами, и к чему эти метаморфозы привели. К чему привели, наверное, вопрос открытый. А вот сами метаморфозы, они в фокусе внимания, наверное, современных историков тоже довольно серьезно и существенно находятся. Вот с вашей точки зрения, вот этот самый 21-й год и предшествовавшие ему события, сама фигура Петра Великого, он же не сразу великим стал, он был просто Петром, он вообще-то был царем. Почему понадобилось...
Причем довольно юным.
Да,
очень юным,
кстати,
да.
Говоря.
Да.
Почему понадобилось становиться императором? Что это, амбиции или историческая обоснованность есть у такого переворота?
Ну, у царя Петра Алексеевича, естественно, не могло быть никаких амбиций. Тут это надо сразу отмести, потому что он действительно... Он и смог совершить то, что он совершил, потому что обладал, конечно, всей полнотой власти. Вот это не подвергалось никаким сомнениям. Там с легитимностью было все в порядке. Вот. Но другое дело, что из того кризиса, в котором он оказался довольно в юные годы, кризиса Московского царства, он решил вот выйти, преодолеть этот кризис таким образом, вот, которым он действовал, о котором мы знаем, то есть идти по пути создания Российской империи, то есть войти в концерт европейских держав, встать вот в одну линейку с европейскими государствами.
Кризис Московского царства, а в чем он заключался? Позвольте спросить. Я не историк, профан, и вопросы буду профанские задавать, но думаю, что кто-то из наших слушателей тоже вполне мог бы быть со мной в этом смысле солидарен.
Да, ну, это, ну во-первых, вот этого там слова и стоящего за ним понятия «кризис», да, вообще бояться не надо. Вот. Это, в общем, нормальное состояние для отдельного человека, для там, общества, для государства в том числе. Это, ну, в общем, нормально. Другое дело, есть ли силы для того, чтобы вот ответить, как теперь говорят, на эти вызовы, то есть преодолеть этот кризис. Вот в этом проблема. Есть ли силы национальные, прежде всего, поскольку мы говорим о таком национальном теле русском. Вот, вот с этим были некоторые проблемы. Вот, то есть, опять-таки, надо исходить из того, что, ну, вот, Московское царство было в кризисе. Одно из проявлений этого кризиса – это все нарастающий раскол, вот, там, самосожжение наших старообрядцев. То есть государство раскололось, церковь, прежде всего, раскололась, а поскольку то общество, которое предшествовало имперскому, да, оно было не секулярным, то есть там не было разделено религиозное сознание и сознание вот такое повседневное. Не было разделено, это все было едино. Такое синкретическое было сознание. Мы об этом теперь только можем мечтать. Это вообще на самом деле замечательно. То есть что такое? Вот мы, это я сейчас начинаю говорить какими-то вот такими научными, значит, штампами. Вот, мне страшно стыдно. Вот, что такое? Вот это значит, да, человек вот пашет, а на самом деле вот он созерцает картину Божьего мира, такого Божье творение, и он, ну, в силу этого созерцания, при этом он пашет, он держится за чепиги, да, вот это ручки этого там сахи или плуга, все в зависимости от того, какое это поле, вот. Да, так и он при этом, ну, в духовном смысле, ну, необычайно таким является полноценным человеком. Вот если мы сейчас что-то делаем, там сидим в офисе, все, мы вот от чего-то такого бытийственного, от самого важного, мы совершенно отрезаны. Вот, абсолютно.
Как вот. Много людей сейчас с вами, думаю, соглашается. И я в их числе, безусловно, потому вот, что оторванность от земли, да. Она уже начинает как-то, ну, не знаю, от этого внутренние вибрации даже возникают. И сейчас есть даже тенденция оттока из больших городов в загород. Стараются да. люди приобрести какой-то небольшой участок хотя бы земли за городом, чтобы был какой-то свой огород, пусть там даже цветы будут расти, но ты утром выходишь на землю.
Да, да.
А
да.
не на этаж какого-нибудь да. там высотного дома.
Вот,
это правда.
Да, вот понимаете, вот что бы человек ни делал, да, в московском царстве, вот, он все время был погружен вот в этот бытийственный слой бытия, то есть самый важный. То есть то, что напрямую связывает человека с Богом. Вот, это при любом занятии. И это, конечно, было необычайно полноценно. Это отражалось, во-первых, на самом занятии, потому что если человек вот находится в, значит, таком градусе сознания, все, что он делает, ну, во-первых, это как минимум красиво. Вот, поэтому вот наша земля, которая была обихожена земледельцем, да, она была невероятно красивой. Вот как провести вот эти вот опушки, там, значит, как устроить рощу, это же все, это не то, что вот так вот было, значит, тысячи лет назад, и так вот Богом сданно, нет, это результат деятельности человека, и вот этот человек, русский человек, который был связан с гигантским пространством, делал это красиво. Вот это одно из проявлений вот той культуры Московского царства, которую Петр Алексеевич так вот потеснил ради достижения, ну вот, как, ну так скажем, поставленных им целей. Эти цели были, естественно, не, ну что ли, не пустые, да, не то, что это, знаете, вот, вот он захотел просто потому, что захотел. Нет, это... Ну, к сожалению, там, или к счастью, у нас под боком находился европейский мир, и одной из таких важных особенностей этого мира было то, что в нем в тот момент и довольно уже давно наблюдалось военное силовое доминирование. В военном смысле этот мир был сильнее, чем Московское царство. Другое дело, что, ну, вот мы можем по началу Северной войны, да, потому что вот, вот это вот создание империи Петр начал с того, что мы повели такую борьбу, вооруженную борьбу с тогдашним, ну, с одним из лидеров тогдашнего европейского мира, это со Швецией. Вот, потому что Швеция находилась у нас под боком, это мощная тогда держава, там лучшая, может быть, сухопутная армия в Европе, один из сильнейших флотов, уступающих, может быть, только там английскому и голландскому, а военный флот очень сильный, у нас ничего нету в этом смысле, там какой-то корабль «Орел» на Оке под селом Дединовым, и то сожгли. Вот, значит, вот мы начинаем бороться, вступаем в единоборство с этим нашим таким беспокойным соседом. И вот интересно, да, что после этого первого знаменитого разгрома, когда мы попытались сходу вот, одолеть этого противника...
Разгрома в смысле, когда шведы разгромили нас?
Да, это шведы, начало Северной войны. Шведы разгромили нас под Нарвой, вот так вот... Серьезно разгромили такие, очень серьезно. Вот, то вот интересно, да, ведь у Карла XII, это, значит, носитель верховной власти и командующий, вот, у него же были полные возможности вторгнуться в русские пределы. Вот. И, в общем, Петр ожидал такое развитие событий. Началось срочное укрепление Пскова, Новгорода, то есть ближайших городов русских к западной и северо-западной границе. Но он ведь не пошел. Это, можно сказать, нас спасло. Я понимаю, это все было промыслительно. Это не то, что вот он там решил, там, но все-таки он тоже решил не пойти в Россию, а пойти в Польшу. Вот почему. Ну, там же есть какие-то очевидные ответы на этот вопрос. Ну, потому что Россия бедная страна. Понимаете? Вот там Польша, ну, не столько, опять-таки, польские крестьяне, они, может быть, еще беднее русских, да, но польские паны, а тем более там, значит, еще там Саксония рядом, это уже там совсем другой разговор. Значит, туда, там можно поживиться. Вот, то есть, ну, мы были небогатой страной. Вот, мы и сегодня небогатые. Вот, почти нищие. То есть, понимаете, небогатая страна, надо представлять себе, что такое небогатая страна. Это страна, где вот приезжаешь в столицу, и по ней ездит много мерседесов. Вот, это богатая страна, потому что... Это нищая страна, потому что в богатой стране вот там много людей ездит на каких-то, значит, таких... Ну, достойных, но...
Скромных автомобилях.
Да, на скромных автомобилях, совершенно верно. Вот. А когда вот есть там какая-то группа, которая, значит, бросается в глаза, и она, значит, все шикарно и так далее, ну, во-первых, это, конечно, проявление комплекса неполноценности, но это еще и признак вот такой вот нищей страны. Вот. Мы были, опять-таки, в сравнении с Европой, вот, мы были небогаты. И плюс это нас не столько, не очень заботило, понимаете, потому что мы же начали это с чего? Что человек, который ощущает вот такую полноту жизни, это совершенно, там уже... Неважно. Понятно, что этому русскому пахарю временами приходилось несладко, вот, но его жизнь по сравнению с нашей, да, она была полноценной. Вот, это совершенно... Я думаю, чем дальше, тем больше мы придем к этому пониманию. Вот, естественно. Вот, потому что мы живем в тех условиях, в которых человек, в принципе, не должен жить, а русский человек просто не может жить. Ну, вот, потому что русский человек не может жить в Вавилоне. А мы, значит, решили, что нам вот подходит именно... Ну, сейчас это называется мегаполисы, там, сейчас, понимаете, мы же, так сказать, себя обманываем, мы же там не выражаемся ясно, просто чтобы содержание было, до нас доходило сходу. Нет, мы, а вот мегаполисы, а там, значит, все комфортно, удобно и так далее. Вот, значит, человеку тяжело в этих, то есть вообще на самом деле невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Феликс Вельевич Разумовский, историк, писатель, телеведущий, автор цикла «Имперские портреты» в рамках программы «Кто мы?» сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И как раз речь у нас идет о 300-летии Российской империи. И окунаемся мы в те времена, когда империя появилась. 1721 год, конечно, фигура Петра Великого у нас в фокусе внимания. Феликс Вельевич, действительно, преобразование колоссальное. И что мы имеем в результате вот этих петровских реформ? У нас есть армия, флот, Петербург, извините, уже немало, крепости на Неве, как это у Пушкина, здесь будет город заложен на зло надменному соседу, так он же и заложен, и действительно, и все флаги в гости будут к нам, да, и отсель грозить мы будем шведу, все сбылось.
Да.
Вопрос другой, цена. Вот какова цена? Опять же, у вас в вашем цикле «Имперские портреты» удивительно приводится вот эта метафора. В церковной жизни все далеко не так гладко. Ну, во-первых, у нас не избирается новый патриарх по кончине патриарха Андриана. А во-вторых, в Петербурге шутовская свадьба. Это, в общем-то, такая метафора, какая-то, я не знаю, картина эпохи в двух словах. Шутовская свадьба, где в образе какого-то шутовского
патриарха.
10 раз в кавычках патриарха, да, в санях разъезжает какой-то пьяный человек, и рядом с ним какая-то пьяная невеста, да, и весь Петербург выходит, извините,
они
поржать.
Очень, очень, люди преклонного возраста при этом, да?
А что в мозгах в этот момент? Я не понимаю просто. Вот как, каким образом могла эта метаморфоза так быстро произойти? Церковная жизнь, патриарх, вот наша церковь, это наше все. И шарах... И тут вот эта вся шутовская свадьба, но это всего лишь картинка. Главное это, что какая-то метаморфоза в голове случилась. Что это у людей?
Ну, дело в том, что Петр Алексеевич не сразу, конечно, но со временем, он понял, что такую создать новую Россию, а он дерзал именно вот таким образом. Он не просто там, значит, армию и флот. Нет. Создать новый народ. Вот, собственно, какая задача стояла перед ним, как вот творцом империи. Новый народ. То есть людей с новым сознанием. И, значит, для того, чтобы это получилось... Ну, нужны новые идеалы, естественно, новые примеры, вот, и здесь недостаточно только лояльности вот этому проекту, потому что патриарх Адриан, он, в общем, не противился всему этому вообще, всей этой метаморфозе, как тогда слова «реформы» не было, и понятия «революции сверху» тоже не было, а вот «метаморфозис» это называлось, метаморфозис.
А это ведь именно что революция сверху, по сути-то, то,
конечно,
что Петр устроил.
Конечно, да. Ага. Вот зачем вот то, о чем вы говорили? А вы говорили о всешутейшем, всепьянейшем и сумасброднейшем соборе. Вот это был создан такой вот такой институт, вот такой, ну, такой праздник, так было оформлено веселье, это так сказать, праздник веселый. Вот зачем это было сделано? Вот для изменения, конечно, сознания.
Но это же пародия, по сути, на церковные соборы.
Да, конечно. Это вот я говорю, что одной лояльности мало. Всякая революция, да, мы уже произнесли это слово, значит, революция связана с отречением. Вот, вообще в революции участвуют отщепенцы. Вот, это и там революция вот Петровского времени, и уж тем более, конечно, революция там 17-го года, которая похоронила империю. Вот, конечно, если демонстративно разъезжает по столице государства демонстративно какой-то, значит, такой странный, совсем не соответствующий своему образу человек, и он называется патриархом, такой шутейший, значит, его высмеивают, как бы, вот, то это на самом деле такое приглашение к отречению. Тот, кто в этом участвует, естественно, отрекается от тех смыслов, на смену которых появляются новые. Вот от старых смыслов, от идеалов Московского царства эти люди отрекаются. Вот мы думаем, как происходит отречение? Вот оно так происходит.
Сложный это, конечно, вопрос, и, думаю, одному этому аспекту нашей истории можно было бы целую серию разговоров посвятить. Вы знаете, все-таки, вот пытаясь понять, наверное, однозначной оценки петровским преобразованиям все же дать нельзя. Да, армия, флот – это прекрасно, конечно. Петербург – это прекрасно, гора бюрократии – это ужасно, казнократство – это ужасно.
Нет, Петербург, вот, понимаете, мы же, у нас перед глазами сегодня Петербург, который отстроен такими 200-летними усилиями лучших там русских, европейских, зодчих, там художников и так далее. Вот. При Петре, там, вот Петербург, это же только его начали создавать. Да, построена, значит, вот эта крепость Петропавловска на Зайском острове, вот, остров был низкий, там почти болото, его нужно было осушать, там, значит, подсыпать, там, забивать сваи, вот, делать режи, так называемые, то есть срубы, заполненные там землей и камнями. Главная площадь, где, кстати, праздновали, ну, по сути дела, вот, создание империи, то есть праздновали вот этот мир со Швецией, нештатский мир. Значит, он,
в итоге заключенный да, на наших условиях, Петр да, своего добился.
Да, это верно. Он победитель, поэтому, знаете, там много ему там списывается, прощается, там знаменитая фраза «победителей не судят», вот она работает. Вот, это не обязательно, что, так сказать, вышло бы именно так вот, это никто здесь, никаких гарантий вот в той борьбе, в той игре политической, которую он затеял, создав там вот этот Северный Союз, там с Польшей, там с Саксонией, с Пруссией, там и так далее, то есть, ну вот Швеция была одолена с помощью, на самом деле...
Союзников.
Да, да, ну это нормальное. Это нормальная такая европейская жизнь, вот, это вот, вот этот европейский концерт, он в него, так сказать, влез. Вот. Другое дело, что, значит, в этот концерт Россию там приняли без всякого энтузиазма и в общем, там долго не признавали императорский титул там, Петра, но это не важно, вот, он в это влез. Так вот, значит, когда это происходило празднование, то оно происходило в Троицкой церкви рядом с, значит, Петропавловской крепостью. Там Троицкая церковь, и, значит, там был мост через Неву на московскую сторону, и такая площадь. Вот площадь из себя представляла. Это просто, значит, какой-то такой вот пустырь, вот, посреди которого была громадная лужа. Вот есть просто, значит, такое вот случайно появилось изображение. Вот художник зарисовал эту Троицкую площадь. Это вообще ничего. Это просто пустырь с лужей. Ничего, вот этого Петербурга там с дворцами, там, этого же еще не было. Почти ничего не было. А что было? Были вот эти вот, значит, корабли, значит, парусные корабли, они очень красивы сами по себе, у них на корме такая резьба, там, значит, на носу там вырезана какая-нибудь фигура. Вот, вот корабли, вот знаменитая панорама Санкт-Петербурга Зубова. Вот, это, в общем, это ничего нет, большая река, и вся она заполнена кораблями. Каждый корабль, значит, Петр этот корабль узнавал, что называется, издалека, каждый корабль он знал, значит, появление этого корабля – это главный праздник в этом Петербурге, вот корабли, и сам он ездил ночевать тоже на корабле.
На корабле.
Вот, значит, такая новая жизнь, новый народ. И это называется раем, потому что, значит, все там его, все его окружение, и сам Петр называл Петербург парадизом, то есть вот это рай.
Феликс Вильевич, а Ломоносов, к примеру, был бы возможен в Московском царстве? Или он стал возможен только при Петре? Ну, в смысле, в результате петровских преобразований, я имею в виду.
Да. Да, мы, значит, с вами уже переходим от такой вот политико-культурной темы
к науке.
Да, к науке, к просвещению. Вот, потому что, чтобы как-то, ну, появилась национальная русская наука...
А ее нет в этот момент.
Ну, ее нет, так сказать, в привычном смысле, в привычном европейском смысле ее нет. Хотя есть там славяно-греко-латинская академия уже, вот, вон школа Ртищева в Андреевском монастыре. Для радио «Вера» хорошо,
прекрасно,
так сказать, известным.
Подготовили.
Но дело в том, что вот это была одна из таких насущных, на самом деле, задач. Задач. Это не значит, что нужно было вообще всю душу свою вывернуть наизнанку ради армии, ради флота и ради вот, просвещения. Вот не надо было, значит, наоборот, то, что предлагал, допустим, при отце Петра Великого, значит, Алексея Михайловича, боярин Ртищев, да, вот он был сторонник такого, значит, ну, русского православного образования, что здесь мы, естественно, находимся в некоем реальном окружении европейском. Мы с этим окружением должны вести там прямой или косвенный спор, мы должны с ним общаться, с этим окружением. Соответственно, мы должны усвоить вот тот язык научный, вот, которым пользуется этот мир. Мы должны не, значит, как-то превращаться в такой интеллектуальный столбняк от тех вопросов, которые нам будут задавать. Мы должны научиться на эти вопросы или впрямую поставленные, или косвенные. Ну, поехал человек на Запад, и вдруг вот это вот он все увидел. И, допустим, вот первые русские люди, посланные на Запад во время царя Бориса Годунова, они там просто пропали, потому что они это увидели. Понимаете, это как вот советский человек, он когда вырывался в Западную Европу,
да.
Вот, и, значит, видел там, я не знаю, 100 сортов колбасы. Есть просто честные мемуары о том, как вот советский человек, причем образованный, вот он попал в Париж. Где-то там, значит, в 60-е годы, во время оттепели. Ну, все, он считал, что он живет, он приехал из какого-то, значит, полного мрака, вообще из преисподней, буквально. Вот так он. И, соответственно, ну, нужно было готовить русского человека к этому общению. Ну, железный занавес, на самом деле, давно он уже кончился. Вот, если он когда-то вообще-то был. Вот, потому что, там, допустим, Великий Новгород, он все время был в общении с Западом. Псков, естественно, тоже. Там Москва, да, при Иване Грозном там некие были, значит, табу. Но все-таки это все рядом. Польша, значит, а Польша это не как сейчас вообще, не буду, значит, никаких произносить слов, но все-таки Польша в молодости Петра, там, вот, ну, в 17 веке, это серьезная страна. Вот. Это, ну, для нас это такой проводник западного влияния. Ну, это влияние нужно как-то, ну, чтобы оно не было разрушительным. Вот. Но поскольку я имею в виду Московское царство, мы вот эту задачу не решили, соответственно, мы пошли вот по пути такого копирования вот таких западных культурных институтов. Вот западного просвещения. Мы по этому пути пошли, вот, никуда не денешься.
Но в итоге получили Ломоносова. Буквально через минуту давайте продолжим этот разговор. Феликс Вильевич Разумовский, историк, писатель, телеведущий, автор документального цикла «Имперские портреты» в рамках телепрограммы «Кто мы?» сегодня в нашей студии. Наш разговор посвящен 300-летию Российской империи.
Светлый вечер. На радио «Вера».